Мы с вами поговорим об офисе 365, о движках и конкретно погрузимся поглубже в OneDrive для бизнеса. Это один из тех интересных тем, одна из тех интересных тем, как Ричард раньше говорил. Опять же, очень долго не понимали, что такое OneDrive для бизнеса, что это, зачем он нужен, зачем мне его хотеть, что такого особенного в нем есть в OneDrive для бизнеса. И так вот, что же такого особенного в OneDrive? Дело в том, что он совершенно непонятен конечному пользователю. Он одновременно очень похож на личный OneDrive. То есть, где можно документы местные, локальные синхронизировать в какое-то удаленное место. При этом у них одно и то же название. Наверное, вот на этом общие их черты и заканчиваются. Так вот, клиент синхронизации, в общем, да, точно такой же. Вы это увидите в демоверсии. Клиент синхронизации, если того, как документы синхронизируются вот на машинах пользователя, вот в систему хранения, в облако, вот на OneDrive персональной версии, то есть это потребительский сервис для OneDrive. Дело в том, что OneDrive для бизнеса — это SharePoint сайт в Office 365. Что еще делает всю эту историю немножко более непонятной? Если вы у себя на предприятии, кто у вас, у кого есть SharePoint 14, у вас на предприятии работает? У кого? Если у вас есть своя инфраструктура на предприятии, либо сервис PAC 2 развернули вот недавно, вы, наверное, можете перенаправить пользователей OneDrive на Office 365. То есть, если у вас есть Office 365 tenant есть, и у вас есть на предприятии какая-то среда, вы можете перенаправить OneDrive в облако. Таким образом, OneDrive и личные локации в нем, они хранятся в облаке, но документы, местные документы MySite по-прежнему будут доступны, если вы все там неправильно как-то конфигурировали. Понятно, что очень много здесь недопонимания. Мы поговорим об API, о том, что доступно в API. Мы поговорим о том, что мы здесь вам предлагаем, самых ценных сторонах предложения. А также мы погрузимся глубже в операции, в то, как можно непосредственно получить доступ к этому документу как разработчик. Быстро мы можем посмотреть, где и как мы это видим. То есть, опять же, бизнес показан в Office 365 TNT. То есть, это навигация по суету, это топ-навигация. Если кликнуть на OneDrive здесь, то вам нас перенаправит на сайт SharePoint. И на самом деле, это как бы сайт, это My Site, и там личные документы внутри My Site пользователя в Office 365. По идее, это должна быть личная библиотека для организации вашей работы. Это то место, где конечный пользователь хранит свои рабочие документы, прежде чем он сможет их разместить в какое-то место, где они должны находиться. Так вот, OneDrive для бизнеса также позволяет делить своими файлами и внутренним, и внешним пользователям. Если вы делаете файлами с внешними пользователями в Office 365, вы получаете в итоге предоставление доступа к тем, кто находится за пределами вашей компании, у них есть доступ к вашим документам. Здесь есть несколько способов конфигурации. Я покажу это вам в пользовательском интерфейсе, как можно внешний шеринг здесь конфигурировать. И опять же покажу немножко того, как это работает. Но на данный момент просто понимайте, что когда я делюсь файлом с внешним пользователем, в принципе, это похоже на персональную версию OneDrive. Это схожий экспириенс, когда вы можете поделиться ссылкой и дать доступ к этому ссылке. Но, в общем-то, на этом общие черты заканчиваются. Технологии аутентификации пользователя отличаются немного, и документ сам по себе не покидает ваш сайт SharePoint. Он остается на вашем SharePoint-сайте, и, соответственно, можно поделиться на SharePoint-сайте, и пользователь должен подписаться на аккаунт Microsoft в большинстве случаев. Также, что интересно здесь, если говорить о OneDrive для бизнеса, он предоставляет функционал синхронизации, sync. В чем здесь смысл? Это способ взять документы, над которыми я работаю вот здесь у себя на машине, и синхронизировать их с какими-то удаленными локациями. Либо взять документы, которые в этой удаленной локации, и синхронизировать их ко мне на машину. Так мы хотим погрузиться поглубже в сессию. Мы хотим и о положительных, и о негативных сторонах сейчас. Microsoft недавно анонсировал, что они объемы хранения увеличили до 1 терабайта для OneDrive для бизнеса. OneDrive Business сейчас не поддерживает селективную синхронизацию. OneDrive личный поддерживает селективную синхронизацию. То есть я могу выбрать папку, например, которая будет синхронизироваться с моим клиентом. Представьте себе сценарий, где конечный пользователь, у конечного пользователя есть терабайт сториджа вот на OneDrive Business. Они открывают вот свой Surface, и они синхронизируют весь свой 1 терабайт на свой местный клиент. Вы понимаете? Опять же, нужно понимать, это как IT-администратор, как разработчик, что есть такая возможность. Я не знаю, что случится, потому что я сам не пробовал так вот сделать, но, наверное, стоит попытаться на машине, вот, которую вам хочется выкинуть, потому что если на Windows заканчивается пространство на диске, он начинает жаловаться, что у него пространство заканчивается, а потом он просто перестает работать спустя какое-то время, и iOS-устройство, Macintosh, они делают нечто, что-то подобное, они работают, будут, просто работают очень-очень медленно, когда у них заканчивается место. Есть OneDrive для бизнеса, клиент синхронизации OneDrive Business, он доступен для Mac, и есть OneDrive бизнес клиент синхронизации для Android также. Если API-файлы, что сделал здесь Microsoft? Microsoft расширил дополнительную конечную точку, то есть эти API с нижним подчеркиванием, когда вы получаете как раз ко всем доступ, ко всем сервисам REST/файлы. Все это все специфически то место, где можно получить доступ к пользователю OneDrive и его информации об этих пользователях. Слэш-файлы всегда доступны, вернее, доступны сейчас только для личных сайтов. Они недоступны для любых других сфер Office 365 тенанта. Если вы запустите это в браузер, если вы запросы не пошлете, все это не получится. Сейчас, сегодня, все это доступно только на MySite пользователей. Мы также вам это продемонстрируем. Дело в том, что комментарий стоял в том, что если посмотреть на схему, то схема очень похожа. На Sync Framework очень похожа. Они используют Atom Feed и вот этот формат. Что они делают? Так это они представят вам способ доступа к этому. И если вы, например, представите мир, где OneDrive... персональный OneDrive, OneDrive для бизнеса — это один и тот же API. И вот что они пытаются сделать? Они пытаются сделать так, чтобы разработчики могли послать запрос к одному API и получить доступ к тому и другому, и OneDrive личный, и OneDrive для бизнеса, используя один и тот же API. Итак... Да, есть определенный сценарий, где, например, если у меня есть документ в моем OneDrive Personal, я хочу его переместить на свой OneDrive для бизнеса. То есть я начал работать над ним на своем устройстве и синхронизировал его с моим OneDrive, потому что по какой-то причине, например, я не добавил его на свой сайт SharePoint. Я теперь предпочел бы переместить его в свой OneDrive персонального на мой OneDrive Business. То есть как и документ, как API, я могу, конечно, сделать drag-and-drop, можно сделать таким способом, но также можно создать приложение, которое бы это делало для того, чтобы быстро переместить документы между двумя вот этими решениями. То есть API, в принципе, довольно похожи друг на друга, и сегодня некоторые API, которые вы видите, если подумать, например, о слэш-файлах, о сервисе об этом, если посмотреть на .NET, что доступно вот в файлах, представьте вашу систему входа-выхода, у вас есть .файлы, так вот там есть очень такие тоненькие, очень такой API-файлы, то есть там есть метадата-файл, кто создал его, но на самом деле вы не получаете особой информации о том, например, какое расширение файла, какой тип MIME и так далее. То есть очень, в принципе, это похоже. То есть это такой маленький урезанный набор API, который дает вам базовую информацию о файле. То есть кто модифицировал файл, кем он был создан и так далее. С клиентом, с классом клиентов SharePoint, SharePoint Client, это было добавлено как раз в F365 API. Сервис Discovery будет использоваться для того, чтобы находить MySite пользователя. Для того, чтобы найти Exchange, конечную точку, на самом деле, можно просто быть просто, потому что конечная точка особенно не меняется. Но если подумать о личном MySite, в Office 365, в общем-то, путь здесь довольно стандартный. Всегда это будет my, нижнее подчеркивание, URL, slash, нижнее подчеркивание, личный. То есть это на самом деле очень длинный URL. Имена пользователей может меняться, локация может меняться. Пользователи могут показываться, уходить, приходить, снова показываться. У них могут быть новые имена, но дело в том, что место, где находится этот URL, на самом деле сложно найти, не нужно это хранить. Так вот, сервис Discovery позволяет вам найти этот URL и позволить API найти этот конкретный My Site или и получить доступ к My Files и предоставить разработчику доступ к ним, чтобы он мог сделать запрос. SharePoint Client делать абстрактными файлами, так что можно быстро получить доступ к сервисам. Я покажу вам быстрый демо, короткий демо веб-сайта, который получает доступ к My Files. Если вы считываете метадату файлов, можно смотреть на коллекции файлов, то есть это не такой неповседневный. Это динамический объект, который возвращается от библиотеки и валидируется и становится объектом, который является динамическим. Это не strongly type, это не weakly type. Не... То есть это он похож на strongly type object, если говорить на разработчика, и вы разработчик можете, в принципе, свойства strongly type, свойства его смотреть. Также вы можете считывать индивидуальные папки в библиотеке MyFiles, вы можете получить доступ к папке. Сейчас информация, которая возвращается, если вы не специфируете и не выкладываете конкретную папку, вы получите просто плоский список файлов, которые я это вам покажу. Когда мы подгружаем новые файлы, также есть, вы можете производить все стандартные операции, которые вы, как правило, производите, если получаете доступ к любому источнику данных. Таким образом, вы можете добавлять файлы, вы можете удалять файлы, вы можете обновлять файлы. Если asynchronous — это движок, из которого использует новый .NET Await возможности, новые возможности .NET Await, async, в свою очередь, будет отправлять REST отклик клиенту, возвращать информацию, затем библиотека продолжит предоставлять вам интерфейс к файлу. Опять же, как я уже сказал, это динамический объект. Как только файл вернется, вы можете использовать strongly type свойства от него. Если вы хотите удалить файл, в принципе, метод здесь очень простой, очень последовательный и очень схожий с другими. Здесь я хочу убедиться, что клиент создан. Опять же, этот запрос позволяет вам убедиться в том, что все ваши аутентификации валидированы. И опять же, после того, как клиент готов, я собираюсь взять файл и вернуть его, удалить async. И async отправит эту операцию удаления на сервер. Соответственно, файлы будут удалены оттуда. Вот как удалить файл. Покажу вам быструю, короткую демо того, как это происходит. На самом деле, это довольно простое прямолинейное приложение. Давайте сделаем это как телешоу, где готовят еду. Покажу, как мы готовим это, а потом покажу вам, что в итоге получилось. Есть, видите, традиционное, обычное ASP.NET приложение. Вот я выбираю MVC приложение, нажимаю ОК. Я создан проект с MVC приложением. Действительно, очень хорошо разработчики поработали, сделали очень хорошие шаблоны, которые позволяют очень быстро начинать работу над новыми приложениями. Все прямо из ящика очень легко откликается с Bootstrap. Так вот, вы загрузили API в 365, как к ним получить доступ? При этом у вас есть extension, инструменты и апдейты? расширения и апдейты, и вот они передо мной. Здесь вот то, что вам нужно загрузить, это вот API Tools Preview Office 365. Вот вы загружаете их, и после того, как вы их загрузили, вы получите набор шаблонов, которые нужно затем использовать на ваших решениях Visual Studio. Кликаете правой кнопкой, выбираете пункт Add добавить и добавляете Connected Service. То есть вы загружаете эти шаблоны и получаете новый пункт в меню Connected Service, который позволяет вам регистрировать ваше приложение. И здесь регистрация вашего приложения просто в том, чтобы аутентифицировать вас как пользователя Azure Active Directory, и это дает вам быстрый способ найти все сервисы, все различные сервисы, которые доступны, и затем добавлять пермишены вашим приложениям, которые вам нужны для того, чтобы получить доступ к Azure ID. Так вот, я аутентифицируюсь в свой tenant Office 365 со своим организационным логином. То есть вы видите, на заднем плане у нас работает инструмент как раз. Что он только что сделал? Он зарегистрировал это приложение с моим Azure ID. То есть мне он создал клиентский ID, Shared Secret, и предоставил мне набор, список сервисов, которые я затем могу использовать. Вот, API Office 365, они действительно созданы для того, чтобы создавать этот мост между разными сервисами. Сервис, которым я заинтересован, это сервис MyFiles. И вот набор пермишенов, который существует у меня для MyFiles. Я могу считывать MyFiles пользователя, или я могу их редактировать и удалять. Затем, что я хочу здесь сделать? Я хочу их читать и редактировать, я говорю «Окей». И что вы можете наблюдать здесь? Так это набор референсов, как бы новые пакеты. Дополнительная информация. Вы можете видеть как раз, что здесь происходит. Также были добавлены несколько файлов в ваше приложение. Видите, MyFiles API Sample был добавлен. Он позволяет вам быстро увидеть то, как приложение получает запрос. И как вы можете использовать API с ним. Здесь как раз я могу перейти к моему сэмплу MyFiles API. И вот быстрая функция запроса getMyFiles. Видите, я, опять же, функция моя Ensure Client Created, она как раз убеждает, она как раз подтверждает то, что аутентификация пользователя прошла успешно. И здесь также я пошлю запрос. Те клиенты, которые, те файлы, вернее, с которыми мы поделились со всеми.
Итак, меня аутентифицируют. И что здесь делает код? Он ищет, находит вот эту папочку Shared with everyone, совместное использование всеми. И смотрим, какие там документы. И видите, здесь набор файлов, документов. Возвращаюсь в Visual Studio. И здесь мы видим строку, похоже на то, что нам нужно, собирает информацию по конкретному набору файлов. Давайте перейдем туда, где я уже отконфигурировал, и все работает. Здесь вы уже... Давайте я вам покажу. Я, собственно говоря, ничего не модифицировал здесь, но что я здесь сделал, так вот для этого конкретного приложения я поставил одну новую задачу, новый контроллер, и это некое собрание моих файлов. Я это добавил в свой контроллер и передал в Return View. Это мои файлы. Здесь вы указываете модель. И я теперь проведу итерацию этого списка файлов и организую их в табличку. И давайте посмотрим. Будем надеяться, что все будет работать. Первое. Главное, чтобы система знала, кто я такой, чтобы она правильно определила меня. Аутентифицировала. Ну вот, получилось. И теперь посмотрите, это та же самая информация, которую вы видели со стороны SharePoint, со стороны библиотеки и MySite. А теперь это загружено в API. И что? И что дальше? Какова ценность такого рода манипуляции? Ну вот, представлено это в таком виде или в другом виде? Что здесь за преимущество, какова причина такого? Дело в том, что вот то, что вы видите, это кроссплатформенный подход. Можно будет работать на айфоне, на андроиде, никаких проблем с работой в любом месте, в любое время. И этот интерфейс, сейчас я его уберу. Если я хочу, например, загрузить симпатичный, красивый интерфейс, конечные пользователи всегда жалуются на то, что... Но они говорят, что не хочу, чтобы SharePoint выглядел как SharePoint. Они хотят, чтобы он выглядел как-нибудь особо. Но поэтому SharePoint работает в фоновом режиме. Синхронизация происходит от клиентов SharePoint, а конечные пользователи видят вот таким образом. И это совсем не похоже на SharePoint. Это абсолютно другой API. Эти приложения, может быть... так выглядит на устройство Windows или iPad, и вы можете получать все эти данные из нативного приложения, и, соответственно, это полная кроссплатформенность. Давайте перейдем в My Files. Интересно, как это будет работать. Создаю документ. Новый документ. Возвращаюсь к своему клиенту. Смотрите, документ еще здесь нет. Делаю refresh. И здесь, смотрите, что происходит. Делается запрос в офис 365, использует API. Вот, смотрите, строка кода. И здесь мы видим. Нам 7 документов, а было 6. Видите, список файлов. Это собрание файлов. Вот тот самый тест-документ, который я опять вызываю, то есть API, а в реальном времени запрашивает этот документ, происходит синхронизация документов, и если вы хотите построить более симпатичный интерфейс, вы можете представить себе, что это будет выглядеть по-другому, но обновление документов идет на лету любых документов. с точки зрения view, смотрите, что я получаю. Я получаю собрание, iFile System, Item. Вот именно это те самые свойства, те самые properties, которые содержат информацию о файлах. Ну, давайте посмотрим, что еще нам возвращает API. Я выхожу в Chrome и в этом браузере. Хочу провести аутентификацию. Так. Вот мой сайт. Почему я делаю это в Chrome? У Chrome есть встроенный набор инструментов, который позволяет совершать манипуляции. Если какой-то неправильный запрос, то страничка возвращается, пишет, что есть ошибка. Поэтому очень удобно проверять код через Chrome. Как вопрос, как я провожу аутентификацию? Ну, на самом деле, я использую тот же самый браузер. И аутентификация идет через куки один раз. И первая закладка браузера – это как раз аутентификация, а вторая уже использует мои куки для того, чтобы я дальше мог работать в браузере. А библиотека, которую я вам показываю, сейчас я вернусь в Visual Studio. Это Ensure Client Created класс. Это API на серверной стороне. Но именно здесь идентифицирован пользователь, и правильные токены уже на месте. Это как бы запрос без участия человека. А здесь человек взаимодействует с браузером, и вы можете передавать куки через браузер. И есть еще один инструмент, который называется JSON Editor. JSON Editor. Посмотрите, в левой колонке. Давайте посмотрим, что мне вернулось после запроса. Очень быстро можно посмотреть, что возвращается из API. Я могу это сделать для всех API. Я просто хочу сделать ее файлом API, потому что очень похожие вещи получаются, и для разработчиков важно понимать, что вы запрашиваете, что вы получаете. И здесь по умолчанию. По умолчанию. И Ричард мне уже сказал, спасибо тебе, Ричард, что вы делаете, вы указываете accept application slash JSON. Если вы это сделаете, то по умолчанию к вам возвращается следующее. Посмотрите. Это XML payload. К вам это возвращается. В остальных запросах вы определяете тип контента, и для этого API вы указываете, например, accept. Приложение JSON. И теперь вы вернулись назад в JSON. Это правильно, вы абсолютно правильно сказали. А вместо того, чтобы заходить в JSON, вы можете получить и XML. Это просто больше загружает машину. Поэтому, если вы хотите использовать легкие приложения, то это будет ваш выбор. Хотел бы показать вам с тем, чтобы вы знали, что по умолчанию возвращается вот таким образом, но можно модифицировать все, что с тем, чтобы получить это в том виде, которым вы ожидаете. Какие-нибудь есть вопросы касательно API, который вы получаете? Да, все вполне понятно. Давайте вернемся сюда.
All right, let's look at some file operations using REST.
Давайте теперь посмотрим, что можно сделать с файлами с использованием REST. Это URL syntax без использования какой-то мощных клиентских библиотек. Ну, например, если я хочу получить список файлов, я делаю запрос через HTTP GET и указываю slash files, API slash files. Видите, очень простой запрос, который вы можете делать через браузер. Если хотите получить метадату, то запрос будет выглядеть следующим образом, с тем, чтобы if здесь можно указать название фолдера, название папочки, где лежат эти документы. Я не знаю, как называется эта папка. Ну, пускай это будет демо фолдер 1. И вот что мы получаем. Демо фолдер 1. И вот видите, один заход в эту папку. Именно то, что я сделал. Надеемся, что Chrome не врет нам. Так, да, здесь один документ и один заход в эту папку. Да, все правильно. Давайте посмотрим. Создадим новый документ, может быть. Так. Видите, уже два документа. Это достаточно живой API, который работает и делает все на лету. Давайте посмотрим. Давайте теперь посмотрим на папку Children, дети. Ну вот эта папка Children возвращает те файлы, которые находятся в ней внутренние. Это Apple Model Samples, образцы модели. И есть еще один файл, смотрите. С дополнительной информацией. Здесь метаданные и итак, который идентифицирует этот документ, потому что если вы делаете операции типа уничтожить файл или, например, его переименовать, то здесь это будет отражаться. И так должен сохранять. Потому что если делаете все вручную, по крайней мере, система это отображает. Будем надеяться, что у нас будет тот же самый итег в NTFS. Да, теперь смотрите download. Мы заходим в эту папку. Да, ну уже были попытки, поэтому я знаю, что произойдет. Да, вот смотрите, какой документ. Наслаждайтесь, читайте. Да, это... Тем не менее, то, что вы видите, это тот самый интерфейс, который позволяет вам всячески осуществлять операции с файлами. Это достаточно мощный инструмент для разработчика. Теперь давайте выгружаемые файлы, давайте посмотрим. Если я хочу разместить документ, я включаю файл в текст документа и размещаю, использую команду post. Если вы хотите стереть файл, вы используете команду delete. И вы указываете команду delete, и дальше название файла и название папки. Здесь есть эта поддержка и поиска с учетом синтекса, а также по имени, идентификатору, времени создания, размера. Но если вам нужно просто название URL, то тогда вы можете использовать этот инструмент. Для того, чтобы стереть файл, вам нужно использовать post. И для того, чтобы выгрузить файл, тоже нужно использовать post. Вопрос, кто создал тот самый файл? Ну, давайте вернемся, посмотрим, кто его создал. Вот смотрите, строка есть. Модифицированный последний раз кем? Last modified by. Ну и видите, мое имя, идентификат. Да, и кем создан, пожалуйста, тоже. Created by и last modified by. Put ID, идентификат. Это... ваш так называемый счет Microsoft, ваш уникальный идентификат. А есть ли еще какие-то вопросы касательно API вот в этой части? Теперь, если мы говорим о чтении методов файлов, если мы говорим о пейджинге, синтакса отсюда, мы вам покажем, что вам нужно добавить токен bearer, потому что если вы находитесь со стороны сервера, вы должны взять этот токен со стороны пользователя и послать его в хедер с тем, чтобы все было на одной стороне, иначе у вас получится слишком много страниц полупустых. Поэтому, но есть специальные API для превью, поэтому можно посмотреть, как это будет выглядеть. Появится это в достаточно скором времени. И вы увидите, что появится дополнительный синтекс, который позволит делать различные манипуляции с файлом из командной строки, из URL, из адресной строки. И здесь... мы добавляем авторизацию, видите, токен bearer, который указывает приложение XML. И видите, HTTP метод у нас post. Мы просто размещаем этот файл, делаем post.
Какие опции? О каких опциях идет речь? Об хедер опции не знаю. Он появляется автоматически или нет? Нет. Если вы говорите вот о HTTP глаголах, вербах. Put. Это будет put. Потому что вы делаете пост при помощи хедера. Единственное, что приходит в голову, это пост или пут, если никто не знает других вариантов. Хорошо. Ну, вопрос как раз об ограничениях по загрузке и подгрузке. Да, конечно же, размер файла, лимит по размеру файла увеличился до 10 гигабайт. Для OneDrive персональной версии это 10 гигабайт. OneDrive для бизнеса по-прежнему есть лимит 2 гигабайта по загрузке одного файла. Только 2 гигабайта размер файла. OneDrive бизнес. OneDrive личный, персональный, 10 гигабайт. OneDrive Personal и OneDrive Business — это разные вещи. Технологии хранения информации разные. OneDrive для бизнеса по-прежнему используется SharePoint на заднем плане в бэкграунде, и по-прежнему поэтому сохранится гигабайт 2, лимит 2 гигабайта по размеру файла. Поэтому, если вы стараетесь запостить, например, файл размером 2 гига через REST, опять же, вы можете столкнуться с проблемой, например, как тайм-ауты. И мне кажется, нету там движка для того, чтобы снова это сделать, ретрай сделать. Кирк Эванс, вот один человек, он создал HTML5, пользовательский интерфейс для загрузки на HTML5, который вот это делал, для того, чтобы используя REST API. Пожалуйста, подпадите ко мне после сессии, если вы хотите больше информации, получить как раз вот об этом решении. Но да, есть там ограничения по тайм-ауту и по загрузке, по подгрузке для больших файлов. Опять же, если что-то еще можем вспомнить, нет? Что еще мы делали с Ричардом вчера? Можно ли послать запрос просто кому-то, чему-нибудь, или просто чисто при помощи REST, без сервера? И у нас не очень это получилось. Не получилось-то, в общем. И мне кажется, проблема состояла в том, что мы не смогли на самом деле курс с Azure ID определить. Нужно просто взять этот bare token чисто через REST, без стороны сервера. И, соответственно, мы столкнулись с проблемой как раз вот на курсе. Cross-origin resource sharing. Да, да. Прошу прощения. К сожалению, вопрос не слышно, поэтому не могу его перевести. Удаление файла. Здесь мы просто возьмем root папку URL. В принципе, очень похоже, это опция, которая есть. Добавим header, поставим HTTP метод на удаление. Удаление. Добавим наш bear token. Итак, сейчас вот API для OneDrive для бизнеса. Так можно взаимодействовать с ними. Если вы загружаете превью Visual Studio, для того, чтобы, если вы хотите получить доступ к ним, вот здесь вы кликаете правой кнопкой, выбиваете Add Connected Service. И, соответственно, вы получаете sign-in к организационному вашему аккаунту. И вам не нужно permission эти запрашивать. Они привязаны к Active Directory Azure. то, чтобы получить запрос к Azure Active Directory и получить доступ к этим документам. Сервис Discovery, в свою очередь, помогает найти конечную точку, и Server-Side Code использует этот сервис Discovery. Код использует этот Discovery сервер. Вот здесь вот в сэмпле MyFiles API видите контекст Discovery. Создатель Sync, он создает связь с конечной точкой, и затем Discovery запрашивает MyFiles, и Office 365 API отправит вам return с URL конечного пользователя к MySite. То есть вам не нужно знать его, не нужно находить его, парсить его, создавать. Просто можно запросить Office 365, и он вернется к вам. Когда он к вам вернется, вы можете использовать API REST относительно этой конечной точки. Таким образом, фронтенд этих URL находится здесь. Видите, сервис Discovery, вот что он находит. Он позволяет вам это сделать. Если говорить о синхронизации, давайте вернемся сюда. Здесь я как раз указываю MySync, нажимаю на Sync. Система попросит меня о синхронизации документов. Здесь, опять же, если я был бы на Маке, то, опять же, меня бы направили бы на страницу загрузки клиента для Мака, либо, если бы я был на Android, это был бы клиент для Android. Этот клиент синхронизации, он не такой же, как личный клиент, как клиент на OneDrive персональной версии. Не забывайте об этом. Такой вот комментарий стоит в том, вы не получаете оповещение о модификации файлов. То есть, например, там новый документ был загружен, такого рода оповещения, как в Dropbox, да? Если вы используете такого рода клиент, так вот, этот API или этот клиент синхронизации скорее просто для выполнения заданий на бэкграунде, задачи на бэкграунде. То есть оповещений там таких, конечно, нет, но вот здесь внизу можно увидеть оповещение, вот в этом центре подгрузки есть оповещение, да. Здесь. Так вот, когда вы вернетесь сюда, когда установите OneDrive для бизнеса, вы получите маленькое облачко здесь. Когда установите OneDrive персональную версию, опять же, у вас очень похожее облачко есть внизу. С точки зрения конечного пользователя, в общем-то, они не знают, что это разные вещи. Можете сказать, что это как-то нацелено, можете сказать, что это наша ошибка, не знаю. В Explorer также я вижу OneDrive, и OneDrive, который привязан к моему сайту SharePoint. Вот мой личный OneDrive. Первый был для бизнеса, это мой персональный OneDrive. Клиент синхронизации не только работает для личной версии OneDrive, он также работает для других сайтов, других документов, библиотек. То есть это, в принципе, та же самая инфраструктура, то есть если я перейду на свой Teams-сайт, библиотека документов, кликну синхронизировать. Есть ли у меня здесь вообще какие-то документы? Да, есть. Давайте снова попробуем. Это не просто OneDrive для бизнеса, это еще и другие документы здесь у меня синхронизируются. Все вижу здесь пользователя, могу показать, посмотреть мои файлы, могу избранные посмотреть. Да, все здесь. То есть вы, как разработчики, сейчас проинформированы и можете всем рассказать. Вот они, мои документы. Вот мои документы на OneDrive. Вот мои личные документы на OneDrive. Есть ли вопросы сейчас касательно набора API или разработки для OneDrive для бизнеса? Прошу прощения, вопрос не слышен, к сожалению, поэтому я не могу его перевести. Вопрос о том, вопрос опять возвращается курс, и связан непосредственно к тому, почему вот, почему тебе имеет значение серверная сторона, сторона клиента. Итак, в общем-то, бывает по-разному. Во-первых, вот некоторые из этих API, если говорить о OneDrive для бизнеса, вот если говорить о стороне сервера, где мне показалось здесь курс, это дело в том, что браузер сам по себе, все современные браузеры, они хотят предоставить каждодоменное скриптование. Они хотят остановить это, они хотят это предотвратить. Да, это можно обойти, и один из популярных способов здесь — это использовать JSONP. То есть вместо того, чтобы делать JSON-запрос, вы можете сказать: я хочу с JSONP. И что это делает? Оно это как бы вставляет элемент скрипта в хедер вашего документа, и, в общем-то, вот это решает проблему, потому что послать запрос к скрипту, и когда скрипт возвращается, то в итоге получается функция callback. А проблема с JSONP состоит в том, что он только работает с gets. То есть, если бы я как бы только использую gets в своем RAS-приложении, JSONP, как правило, будет, в общем-то, сработает. Так вот. Если мне нужно сделать что-то еще дополнительное, мне нужно делать пост или что-то такое, вот здесь курс и требуется. Вот здесь технология должна поддерживать курс SharePoint. Вообще просто абсолютно курс не поддерживает. Я не могу никак там зайти куда-то. В чем концепция курс? Я могу зайти и конфигурировать, какие домены я хочу доверять, каким запросам, каких доменов я хочу доверять. То есть, если вы когда-либо разрабатывали работали с API, который использует курс, если, например, Yammer, если вы смотрели мою сессию по Yammer вчера, вот, Yammer использует курс, и, соответственно, нужно, когда я делаю там дебагинг, я выбираю там localhost, и, например, я сообщаю, что localhost — это домен, к которому можно совершать запрос, и это позволено всем функциям. Но если говорить на серверной стороне, это не проблема, но если говорить о клиентской стороне, там, как мы работаем с SharePoint, и там, опять же, много платформ также работают, они предоставляют свои собственные библиотеки для того, чтобы делать кросс-доменные запросы. Мы действительно не планировали углубляться в этот вопрос, но у нас есть в SharePoint некоторые элементы, которые мы называем JavaScript, клиентная объектная модель. Часто мы называем это JSON, да. Опять же, там есть такая штука, называется Request Executor, выполнитель запроса, который позволяет мне выполнять кросс-доменные запросы. Без этой штуки, без использования этого Request Executor, вы не можете совершать запрос к API SharePoint. То есть библиотека сама, да, делает это для вас, да.
That's all I have. I definitely appreciate your time. I think we're ready for lunch, a little bit early. No, we're right on time. We have lunch. Thank you so much for your time.